Привет, это подкаст Forbes «Внутри воронки», где мы на реальных примерах тех, кто смог, обсуждаем, как сейчас продавать и расти, и еще и закрывать бизнес-боли. Сегодня поговорим о том, как двигать премиум и автомобили. Меня зовут Глеб Силко, я из Forbes, а в студии со мной сегодня индустриальный лид категории автомобили в Яндексе Анна Брусенцева.
Привет.
И руководитель отдела маркетинга Exit Cars Rus Анастасия Павленко.
Всем привет.
Слушайте, ну вот начнем немножко издалека, говорим про премиум. Вот вспомните, каким премиумом вы сами пользуетесь и что вас зацепило в его продвижении.
Все то, что касается в первую очередь ухода, красоты, все эти Борки, Дайсоны. Мне кажется, это сейчас такой must-have уже у каждой девушки дома в обязательном порядке. Хочется иметь себе какой-то такой стайлер, который относится к этой категории. Если говорить про то, как бы что цепляет сначала, сначала цепляет картинка, на самом деле, в премиуме. Вот ту эмоцию, которую ты получаешь, или то восхищение, которое ты получаешь, вот эти красивые девушки на разных макетах, восторженные блогеры, которые рассказывают, что после Дайсона у них поменялась жизнь в лучшую сторону.
Так, инфлюенс-маркетинг работает.
Работает. Вот. И потом, уже почувствовав, что я хочу вот эту эмоцию, ты начинаешь узнавать продукт. И да, могу сказать, фен Дайсон классный, классно сушит, но ты узнаешь об этом потом, после того, как у тебя вот это желание возникло. В обычной жизни премиум хочется и используется лично у меня, чтобы мне было комфортно, и я получала какое-то эстетическое удовольствие от всего того, что происходит. Техника для дома.
А у меня вот, например, премиум ассоциируется именно с подходом к обслуживанию, да, то есть как тебе это подают, то есть под каким соусом, насколько это навязчиво, ненавязчиво. Ну, давайте там 12 Stories. Как там все сделано для покупателя, да, чтобы ты чувствовал себя как дома. Насколько ненавязчиво, да, и какая система мотивации. Или, например, там те же самые отели. Mavenpeak, например, в Красной Поляне. Там же каждый сотрудник, он как внутри дома. То есть он с тобой обязательно поздоровается. Неважно, это там housekeeper, да, housecleaning, там, не знаю, какой-то там ремонтник, который там просто лампочки вкручивают. То есть вот этот вот подход, ощущение того, что ты в каком-то таком клубе, да, где тебя ценят.
Согласна. Да? Сервис, он тоже решает, на самом деле, и про автомобили. Здесь, в частности, как раз сервисное обслуживание становится краеугольным камнем. Премиум ты на самом-то деле или не премиум, то, как ты относишься к клиентам.
Ну да, это не Дайсон, где при случае можно другой просто
Да, здесь другой. Но даже в том же Дайсоне у них сервис выстроен потрясающе, потому что вот вернемся к фену. Сломалась кнопка, непонятно почему. Ну, бывает, ну, господи, эта техника всяко случается. К тебе на дом выехал гарантийщик. Все забрал, упаковал. Выдал тебе временный фен.
Ну, как это, подменный автомобиль.
Слушайте.
Ну, то есть...
Захотелось стать обладателем Дайсона. Я сижу с супер короткой стрижкой, но повод-то найдется, если будет Дайсон.
И это вопрос про эмоции, что ты чувствуешь себя вот этим каким-то привилегированным человеком, купив себе фен. И, может, действительно, ты тоже еще немного будешь радостно скакать в сторис, что после Дайсона я миллионы заработал, муж нашел,
и
все прекрасно.
И сразу купил Дайсон, вот этот смех богатых из рилсов. Вот-вот-вот.
Да-да-да.
Получается, первое – это эмоция, даже обладание предметом где-то на втором-третьем месте. Второе – это отношение к тебе бренда, его сервис, который он дает, доброжелательность, уважение. Ну и на третьем – его функциональные особенности. Также это для автомобилей или нет?
Нет, для автомобилей все-таки есть первостепенность функциональности. Даже поверх функциональности я ставлю такие вещи, как безопасность. Потому что, ну, убиться феном сложно, но можно, а вот с машиной шутки могут быть закончиться действительно очень плохо. Поэтому в первую очередь премиум в автомобильной сфере — это доверие продукту, что, садясь каждое утро в машину, я уверен, что условно, там, я доеду из точки А в точку Б, и не произойдет ничего из ряда вон выходящего непосредственно с продуктом. Понятно, что на дороге могут быть разные нештатные ситуации. Но даже если что-то произойдет, я уверен, что ко мне приедет там помощь на дороге, дилер, представительство поднимет всех на уши, меня спасут, все что угодно. Вот поэтому в автомобиле Вот это уже премиум. Когда ты абсолютно уверен в том, что твой автомобиль — это твой партнер, в том, что кузов достаточно жесткий, чтобы выдержать серьезное столкновение, что все системы работают корректно. Все вот сейчас очень популярны. Чем больше интеллектуальных помощников ты ставишь себе в машину, тем она круче. Но вопрос не только в количестве этих помощников, но вопрос в качестве систем, потому что мы видим на просторах интернета разные случаи, когда там система сама подумала, что какое-то препятствие, вильнул рулем и лобовое столкновение в стену туннеля.
Абсолютно согласна с Настей про безопасность. Но тут еще вот, если про премиум, то это вот быть членом этого клуба. Мы раньше хотели, да, вот немецкая тройка. Я мечтаю водить либо Mercedes, либо BMW, ну или Audi.
Да, да,
вот.
Да, все делятся. Да, да, да.
Но и бренды говорили о себе, да, почему вот надо выбирать меня или меня. Единственный, кто сейчас работает над имиджем, именно знание бренда, построение ценности, да, это вот, наверное, Exceed.
Здесь немножко тоже похвалюсь тогда уж нами. Действительно, для Exceed это очень важно, потому что растущая конкуренция на рынке, растущее количество игроков в премиум-сегменте, они все диктуют, что действительно нужно выделяться. При этом, если мы говорим про китайские автомобили, каждый практически имеет уникальный дизайн, супертехнологии, которые еще там пару лет назад казались нам космосом. Массаж в автомобиле, думали, боже мой, вентиляция была.
Арома
еще. Арома, да. Да. У нас там 16 видов массажа есть в водительском пассажирском сидении. Ага. 3 варианта ароматизации салона с встроенными картриджами. Ну, то есть, еще пару-тройку лет назад это считалось, ну, совсем что-то из ряда.
Ну, только Мерседесу это было.
Да, да, да. А теперь как бы люди приходят в салон и говорят, так, а что у вас тут с массажем-то? Мне только с массажем нужно. И действительно нужно чем-то выделяться. При этом нам как бы есть о чем сказать. Мы действительно много лет на рынке российском относительно многих китайских премиальных автомобилей. Мы выстраиваем вот эту экосистему, мы выстраиваем ценность бренда за счет того, что, ну вот, например, владельцы Exceed в ряде городов имеют бесплатные парковки. Мы предоставляем эти привилегии наши клиенты. Бесплатные сезонные проезды по дорогам автодоров, сезон путешествий там, на майские и так далее. Мы единственная дилерская сеть в стране, где можно прийти с питомцем и на тебя не посмотрят криво. Консьерж-сервис. Вот мы сидим с вами, пишем подкаст, а в это время приехал бы специалист, забрал машину на ТО, и к моменту, когда мы закончим, ее привезли обратно, мы бы даже не заметили.
Вы делаете все то, что делали ушедшие немецкие бренды, да, премиальные. Но вот все-таки клиент премиальный, который покупал немецкие марки, он так и покупает, да, дороже. А все-таки вот этот вот middle, он, наверное, уходит в китайский премиум.
Кто вообще вот клиент китайского премиума?
Ну, здесь я частично соглашусь с тем, что те, кто покупали Mercedes, продолжают покупать Mercedes, очень зависит от класса, потому что во многом Mercedes и BMW и Audi стали недоступны. Действительно недоступны. И тут есть два сценария, как такой потребитель живет. Он либо использует сейчас свой купленный уже Mercedes, BMW, Audi, стараясь протянуть как можно дольше до момента.
Я вот из этих людей.
Да. Но тут в любой момент как бы есть риск запчастей, потому что их наличие, их цена. И можно, в общем-то...
Цена. Наличие есть? Цена.
Там оригинальность, наличие, цена. Это действительно сейчас решающий вопрос. Есть как бы категория людей, которые как покупали Мерседес, так и могут себе позволить дальше покупать Мерседес, в общем-то, не переживай.
Это уже люди, у которых там что-то сломалось, он новую машину купил. И
вот,
как бы.
Поэтому мы вот эту тут? Вот категорию сейчас, вот вторую, да, не сильно рассматриваем. Сегмент людей, у которых сейчас есть Мерседес, BMW, Audi, мы как раз в том числе рассматриваем для себя как целевую аудиторию, и для них выстраивается свой обособленный формат коммуникации. То есть сейчас Exceed выстраивает свою рекламную стратегию, сильно сегментуя свое коммуникационное сообщение, потому что у нас есть несколько уровней барьеров, с которыми нужно работать, начиная весь китайский автопром это плохо, и дальше по воронке. Exceed это плохо, конкретный дилер это плохо. Нам нужно с каждым из них разговаривать, поэтому с аудиторией текущих владельцев Mercedes, BMW и Audi мы разговариваем на языке того, что да, мы понимаем, что большая тройка — это как бы лучшая из лучших в своем сегменте. Мы действительно, мы никогда не говорим о своих конкурентах плохо. Вот для нас это важно, потому что для нас они в том числе те...
На кого надо равняться
с точки зрения сервиса, с точки зрения продукта, и наша там китайская штаб-квартира это тоже прекрасно принимает. Поэтому с ними мы говорим на языке того, что мы достойная альтернатива. Посмотрите вот на наличие, вот о чем я говорила, безопасных опций, функциональных опций и так далее. Категория middle, которая к нам приходит, да, это люди, которые могут себе позволить пересесть сейчас на автомобили выше класса. При всем том, мы понимаем, что стоимость автомобиля сейчас сумасшедшая. Exceed стоит там 4, 5, 6 миллионов. Это цена очень хорошего, в принципе-то, Мерседеса, которая была раньше, потому что когда-то, да.
Ну, то есть...
Да, да.
Ну, да.
Если бы знали, да, надо было...
Да.
Потому что уже автомобиль никогда не считался инвестицией, это на самом деле, это всегда такое использование денег. То с этой аудиторией мы говорим уже через призму того, что возьми себе больше. Возьми, вот, у тебя там, условно, там, Hyundai, Kia, высшего класса, там, Палисады. Мы им говорим, переходи к нам, вступай вот в этот мир привилегий, где у тебя топовые технологии, большое количество сервисов. Для них это, ну, первый раз соприкоснуться. Масс-маркеты не так активно выстраивали программу лояльности или действительно коммуникацию с брендом. Поэтому с ними мы говорим на таком языке. Mm-hmm. Есть при этом еще как бы аудитория совсем не наша, просто в силу ценового позиционирования продукта. Но с ними мы тоже разговариваем, работая целенаправленно на то, что говорит, что, ну, как минимум, не все китайские автомобили совсем уж так плохо, что не надо их рассматривать, потому что действительно такие вот люди приходят и к нам в социальные сети, и в социальные сети.
Вот, а как вообще с этим работать? Потому что была история относительно недавно, что не садились люди в такси, если вызывали себе там бизнес.
Бизнес-класс.
Да, и едет китайская машина, они такие, я не поеду. Непринятие есть со стороны общества.
Процент таких людей действительно довольно маленький, просто сейчас вот все то, что касается китайских автомобилей, особенно негатив, оно выстреливает в соцсетях вот моментально. Как часто раньше мы условно видели какую-нибудь историю летального исхода в Европе автомобиля? Да никогда мы не видели. А вот у китайцев. И если мы говорим там про блогеров, с которыми мы работаем, в принципе, смотрим на то, как выходит на Ютубе, чем больше вот ты остринки закинешь про китайский автопром, тем больше у тебя будет просмотров. Классические там обзоры уже чуть сложно сделать.
Ну, тут еще важно, что, да, ну, понятно, вот этот хайп, он всегда разлетается, но тот покупатель, который действительно ищет, выбирает, он же не по вот этим роликам выбирает, да, то есть он изучает.
С точки зрения вот как бы инструментов, которые можно забрать к себе. Вот я хочу продавать премиум, вот у меня та же история. Надо ответить на вопрос, почему именно я среди нескольких других.
Инструментарии репутационного маркетинга, они во многом сейчас становятся важнее даже классической медийки, если мы говорим о ней. А репутационный маркетинг — это то, что в принципе, я считаю, в премиальном сегменте должен быть абсолютный must-have. Ты всегда должен следить, смотреть, что о тебе пишут в интернете, в социальных сетях, ты должен отслеживать какие-то сложные риск-кейсы, пиар-кризисы, которые у тебя могут возникать, и уметь их предугадать, потому что ты никогда не знаешь, из какого комментария выльется какая-то буря-хайп, который убьет твою репутацию. Mm-hmm. А для премиума репутация — это то, что приносит деньги. Это то, что мы должны знать. Поэтому репутационный маркетинг да.
То есть, получается, в базе у тебя в любом случае хороший продукт, классно.
В премиуме не может быть плохого продукта.
Да. Это база самая. Про эмоции это тоже понятно. Потом, но репутация важнее всего. То есть вот я пытаюсь понять просто, что самое вот важное, на чем нужно работать.
Я думаю, что это совокупность всего, да, то есть и как бренд строит свое позиционирование, да, и вот эта закрытость, куда ты хочешь попасть, да, что ты станешь частью этого закрытого сообщества. Дальше сервис, да, понятно, технические характеристики, все, безопасность. И диджитал, да, сейчас как раз-таки помогает брендам понимать, потому что это как рентген, да, то есть ты отслеживаешь все, что про тебя говорят. Если ты слушаешь своего клиента, своего потребителя, работая с отзывами, и не просто работая, закрывая, да, эти отзывы, там, переводя это в какую-то там личную коммуникацию, а ты принимаешь это, исправляешь это, вот тогда ты уже становишься значительным игроком на этом рынке, на рынке премиума.
Инструменты репутационного маркетинга, они очень лимитированы. То есть это на уровне модерации, комментариев в соцсетях, ну и какого-то там супер топа ключевых слов, топ-15, по которым мы смотрим. Очень важно, чтобы это было, ну, самая широкая сетка, мониторить вообще все, иметь инструменты аналитики, позволяющие это систематизировать, смотреть в динамике. Это нужно этим заниматься. Как раз к вопросу о том, что сейчас большое количество функционалов, позволяющих мониторить просто вот так вот, под лупой все.
Вот, все должно быть идеально. Ну, хорошо, тогда чем выделиться? Поделитесь яркими кейсами классных компаний, каких-то вот, что прям вы сделали и сами не ожидали, как оно выстрелило.
У нас есть классный кейс, осени прошлого года, когда мы делали рекламную кампанию по RX-у. Uh-huh. Это наш кросс-купе. И, в принципе, ну, у нас вышла новая спецификация, новое наполнение, коробка новая, и мы решили сделать там ТВ-компанию и во всех каналах коммуникации. И когда мы делали креативный материал, мы такие, ну, это будет... Хорошо, ну, красивая машина, что уж там, RX, красивая машина, едущая по красивому виду. Мы тогда решили отойти от классических, ночной город, дороги, что-то такое. Мы показали, так как у Exit, в принципе, очень много работает с территорией искусства, это тоже наш такой отличительный знак. Нас как бренд уже знает, что мы, в общем-то, патронируем искусством. И у нас RX ехал по музыкальному городу. Там мост в виде струн арфы был сделан. Все прекрасно. Там стеклянная дорога в виде эквалайзера. Все прекрасно. Но чего-то все равно не хватало. И мы такие, а давайте сделаем озвучку женским голосом. Потому что там за рулем у нас руки женщины. Такие, а давайте сделаем женскую озвучку. Кто, вот вспомните хоть одну ТВ-рекламу автомобильную, когда ГЗК был женский. Не вспомните. Мы честно проверяли.
Какой, интересно, консервативный рынок.
А ведь до этого момента ты не думал об этом, что ТВ-реклама — это всегда озвучка мужчины.
Прикольно.
И все лежит довольно на поверхности. При этом, ну, мы просто посмотрели, да, там, базу данных по владельцам, что там у RX действительно большой объем женщин с точки зрения владения. И рекламная кампания выстрелила. Мы получили и в профессиональном сообществе, мы получили очень теплые эмоции непосредственно от женщин, которые поняли... Тоже никто же не задумывался, что всегда мужчина. А вот теперь, когда ты понял, услышал, класс, приятно. И в соцсетях мы получили позитивный отклик, потому что действительно озвучка — это то, чему ты не придаешь значения, но как только что-то поменялось, ты это слышишь, и вот он эффект. Это был прям супер потрясающий кейс, который мы сделали. И он, опять-таки, не от продукта шел. Он шел от того, с кем мы хотели поговорить и на каком языке. И второй кейс — это новогодняя кампания. Мы очень трепетно относимся к этому празднику. Exit уже несколько лет партнер ГУМ-катка. У нас там проходит большое количество мероприятий. И в этом году мы решили, что мы хотим, чтобы этот ивент стал центральной частью большой рекламной кампании. И мы сделали прям рекламную кампанию, не связанную с нашим продуктом, под идеей «Чудо в тебе». Мы хотели каждому напомнить, что Новый год — это прекрасный момент остановиться, подумать о том, кто ты, что ты, и что на самом деле у тебя все хорошо. Что ты — главное чудо твоей жизни, не автомобили, там, Exit, не любые другие премиум-бренды или не премиум-бренды, а вот что самое главное — ты — это то, что тебя окружает. И мы сделали 360 кампанию на этот счет. Впервые сделали мобильную игру в нашем мобильном приложении. Тогда еще как раз прошел хайп по хомяку. И мы немножко методологию таполки использовали, разыгрывали новогодние подарки, приглашали на ГУМ-каток. В диджитале была компания. Конечно, мы не говорим здесь о продажах, как результат такой рекламной кампании.
А как продукт вот здесь вообще был зашит? Или это просто где-то...
Очень второстепенно. Mm-hmm. Ну, то есть в мобильной игре тебе нужно было взаимодействовать с машиной, чтобы она доехала купить mm-hmm. семье подарки.
Mm-hmm. Ты начала говорить, mm-hmm. что это было не под продажи. Вот в итоге просто какой итог-то был? Чего вы добились?
Да, в данной компании мы себе не ставили цели продажи. Мы для себя следим за воронкой бренда. Это, естественно, знание бренда, рассмотрение mm-hmm. бренда. И для нас были важны метрики вовлечения. Насколько у аудитории найдет отклик подобная рекламная кампания, потому что ядром и основной площадкой были наши социальные сети, где мы все это сделали. Рекордный у нас был engagement rate, потому что люди начали органически, без какого-либо нашего дополнительного промо, делиться фотографиями того, как они проводят свои новогодние праздники, а я тут с дочкой, смотрите, какое нашел, а тут мы это. То есть продукт стал вторичным, но мы стали площадкой для пользователей, где они могли поделиться своими эмоциями. И для нас это, ну, максимально рекордная история с точки зрения вовлечения. Из интересных показателей, которые в дальнейшем мы увидели, мы для себя еще следим за показателем NPS, Net Promoter Score, насколько нас порекомендуют. В первую очередь мы, конечно, следим среди владельцев за таким показателем, но и среди проспектов наших потенциальных клиентов. Мы иногда тоже там, да, какая-то специфика тоже китайского маркетинга, китайской компании. Мы выходим в прямую коммуникацию, общаемся с людьми, и мы видим, что процент позитивной тональности, который, это тоже к вопросам репутационного маркетинга, он вырос после этой рекламной кампании. У нас был потрясающий новогодний рекламный ролик, где маленькая девочка с семьей наряжает дом к новогоднему празднику. За окном стоят просто 4 припаркованных Exit, родителей, гостей, и девочка на окне рисует елочку. елочку новогоднюю, хочется ей елочку новогоднюю. И автомобили сами поехали и привезли ей эту елку из леса, и ребенок счастлив. Ну, то есть, какой функциональный USP ты здесь показываешь? Никакого. Безопасность? Никакого. Но вот эта эмоция, которую ты можешь получить, и что праздник это все-таки не про машину. Машины так и остались стоять. А вот ощущение тепла, которое ты видишь в окно ребенка с мамой, празднующего Новый год, вот это то, что выстрелило в этой компании. С точки зрения, если уж переходить там прикладно к маркетингу, да, почему это хорошо? Первое, это не как все. Ну, потому что самое избитое в автомобильном маркетинге это какие-нибудь новогодние открытки с машиной. Новогодние открытки с машиной, долгих тебе путешествий в 2020 там, и подставь цифру в каком
смотри,
году.
Смотри, сколько подарков я привез, какой у меня багажник.
Да, сколько помещает.
Вот этот мужчина в свитере с горлом.
Да.
С оленями, да, приезжает в свое поместье.
Видите, все знают эти клише.
Да.
Мы решили, что мы не хотим так. А второе — это использование, ну, действительно релевантных каналов для этого. Потому что важно... Очень многие делают там свое медиапланирование серии «Хочу все» или по принципу «На что хватит денег». Два самых современных принципа медиапланирования. Но здесь нужно понимать, что и кому ты доносишь. Мы не пошли с этим роликом в телек. Вот это был бы не тот канал. Но мы сделали большой упор на продвижение в OLV-сервисах, в онлайн-видео, в том числе и на Яндексе.
То есть это вот Яндекс.Видео?
Яндекс.Видео, ВК-видео. Ага. Мы сделали большой упор на смарт-ТВ и онлайн...
Неожиданно.
И онлайн-стриминги, потому что люди, в том числе в январские праздники, сидят, смотрят сериалы.
Да,
и
да.
Поэтому пошли с этим креативом вот туда. То есть мы проанализировали, чем будут заниматься эти люди вот в этот период времени. Мы не подгоняли людей под медиаплан, а вот медиаплан так, окей, они сидят в соцсетях, будут сидеть скроллить. Знаешь, мы вкладываемся там в соцсети. Они сидят, смотрят дома там на диване сериалы.
Да.
Мы идем в Кинопоиск.
Казалось
вывед.
Бы, простая истина.
Да, но... Ее на самом деле не так часто используют. Mm-hmm. Вот эту гибкость медиапланирования. Потому что у нас там любят. Я нашел 5 эффективных каналов.
И только они работают, да. И вообще ничего другого
а
больше.
А для премиума, да. Вот какие в основном это каналы?
Премиум аудиторию вообще, в принципе, сложно выявить. Да. Она также сидит в соцсетях, она также смотрит онлайн-ТВ, смарт-ТВ, Кинопоиск. Они также пользуются всеми сервисами. И поэтому тут нам как на помощь приходят вот эти современные технологии, искусственный интеллект, да, и вот в Яндексе сейчас крутая история, которая как раз-таки может сегментировать твою аудиторию по поведенческим паттернам. То есть, и вот
ну,
здесь...
Это как работает? Не понимаю,
ну, то есть,
расскажи.
Грубо говоря, ты там покупаешь себе одежду в Twell Stories, заказываешь себе только, например, Яндекс Ультиму, но также ты смотришь те же самые сериалы, что смотрит, не знаю, там какой-нибудь там человек, который проходит сейчас мимо. Насколько правильно ты выхватил свою аудиторию, тем, значит, больше ты не просто пушкой по воробьям, да, охваты, а ты делаешь персонализированную вот эту историю, да, то есть ты касаешься именно тех, кого ты хочешь касаться.
То есть надо не бояться вот в такую крутую аналитику заходить.
Аналитика вообще наше все.
Это наше
а здесь,
маркетинг
вот,
это вообще только...
У меня премиум бренд. Там, я могу это на своих мощностях построить или вы к кому-то обращаетесь? Ну, понятно, у Яндекса там вообще все есть. А вот вы как ищете? Как
мы идем к Яндексу.
Не, ну, давайте так, да.
Смех богатых.
Мы не просто площадка, да, которая предлагает именно там какую-то там рекламу, да. У нас же 360, да, мы можем предложить и для бизнеса, да, все инструменты. Это же могут быть какие-то крутые коллаборации, крутые спецпроекты, где мы вместе с брендом садимся и думаем, а какая цель, что вы хотите донести, что вы хотите сказать, да? И когда рождаются вот эти крутые вещи, ну, ты действительно думаешь, блин, вау, да, это может быть не просто вот вау от использования, да, автомобиля или от получения какого-то качественного сервиса, а это может быть вау-эффект, от, например, от изменения вообще в принципе пользовательского пути.
Один из советов каких-то или инструментов, которым мы пользуемся, это действительно качественные партнеры. Потому что in-house команда может быть сколько угодно классная, но все равно всегда важен взгляд со стороны. Наши там агентства, партнеры, Яндекс, они же на передовой всех технологий, инструментарий, они могут тебе вовремя подсказать, куда посмотреть, что использовать, куда побежать. Вот буквально недавно у нас было совместное мероприятие тоже с Яндексом, где мы обсуждали, какие классные идеи мы можем себе внедрить в том числе. То есть умение найти и довериться довериться партнеру, это очень важно на самом деле, потому что одному сложно будет справиться с работой премиум бренда на рынке, если мы говорим о масштабах, да, там, автомобиля национального бренда.
Партнерство это основное, потому что как это задача не просто там заработать денег в моменте, да, а задача именно долгосрочное сотрудничество, когда мы полезны друг другу, когда вот ты хочешь тоже какую-то ценность дать. Но это вот, наверное, из премиум-подхода, да, вот когда ты заботишься о своем партнере и хочешь, чтобы у него тоже была...
Ну, наверное, невозможно даже в премиум, сколько бы у тебя денег ни было, какая бы ни была выручка там сумасшедшая, ты не можешь все сделать сам.
Конечно.
И это как там премиум-банкинг и бизнес-залы в аэропорте. Это уже вот все знают, что это будет так, но ты же не можешь свой бизнес-зал построить. Нет, наверное, можешь. Но тебе проще с кем-то договориться.
Конечно, конечно, да. И когда там два достаточно известных партнера на рынке начинают какую-то совместную компанию, это же вообще круто. Ну, то есть вот тоже была история, например, у Яндекса с Альфа-банком, когда заклеили все такси, да, Альфой. Mm-hmm. И это прям... И ты понимаешь, что, блин, это два гиганта объединились в такую огромную компанию, то есть...
И помимо того, что это дает большой результат там, с точки зрения креатива, нестандартного подхода, коммуникации, это еще и, конечно, дает прирост в метриках.
Mm-hmm. Во всех.
Говорим, потому что, да, использование брендов друг друга, если мы говорим о больших брендах, это, конечно, сразу все профессиональные СМИ об этом напишут, все скажут, профсообщество, заметность будет невероятная, узнаваемость, конечно.
Да, ну и еще пересечение аудитории, да, это тоже очень важно, когда ты учишь своих клиентов, да, работать вообще с другим брендом, на который, может быть, они раньше и не смотрели. Часто ведь пользователю, чтобы запомнить твой бренд, уже даже не 8, а 14 раз надо показаться. Тут...
Это такая статистика,
да,
чтобы тебя,
да,
запомнить 14 раз, ты,
да,
должен, чтоб... мелькнуть.
Да.
Ой, а почему так выросло? Потому что вот это клиповое,
а потому
мышление,
что...
много информации.
Ну, потому что инфошума много.
Ага, ага. То есть... О, вот это важно, слушай, как интересно.
И сейчас, если раньше, например, 8 секунд за внимание, да, ты за 8 секунд должен был ценность донести, то теперь время сократилось до 4 секунд. То есть и все сложнее и сложнее строить вот тот маркетинг, да, который будет цеплять.
Вот, о сложностях хотел как раз давно спросить. Спрашивал про топовую компанию, которая удалась. А вот есть ли то, что провалилось, хотя там суперрабочая, годами отлаженная схема всегда там работала, попробовали, и в этот раз что-то не полетело, и почему?
Был такой кейс, не буду скрывать. Наверное, до сих пор это какие-то загадки, почему так случилось. Но прошлым летом была рекламная кампания с использованием всех классических инструментов: телек, наружка, mm-hmm. радика. Mm-hmm. И она не дала такого прироста, как традиционно все давало. Возможно, есть вопросы к миксу собранному, к сезонности, к еще чему-то. Но действительно, если рекламная кампания содержит в себе сейчас только классические инструменты, ждать прежних результатов уже не надо. Действительно важна вот эта вот связка офлайн и онлайн в большую сторону онлайна на самом деле. Поэтому да, есть такой кейс. Не смогла. Не получилось.
Да.
Здесь тоже нужно уметь вовремя остановить себя в порыве цифровизации. Потому что мы сидим с вами в студии в Москве, где у нас везде высокие технологии. Роверы Яндекса доставляют, очаровательные роверы Яндекса доставляют нам еду. Алиса управляет всем в доме, такси приезжает быстро, и вообще все у нас прекрасно. Но у нас есть и регионы. И я напомню, что у нас в стране еще не везде есть интернет все еще. Поэтому...
Exit много в регионах покупают?
Exit много в регионах покупают.
Вот, это важно. Премиум есть в регионах.
Да. Угу. И большое желание там есть. Да, емкость рынка, может, не такая большая, как в Москве, но там довольно большая аудитория, стремящаяся к этому сегменту. И очень важно, о чем я уже сегодня тоже говорила, свой медиаплан подстраивать под аудиторию. Неправильно будет выстраивать свою коммуникацию в Москве и где-нибудь...
В Нижнем Новгороде.
В Нижнем Новгороде, Сыктывкаре, mm-hmm. Челябинске абсолютно идентичным способом. Mm-hmm. Поэтому традиционные медиа должны быть. Просто очень важно понимать, где, кому и что ты показываешь. Взять рекламные щиты в регионе, там, наружку, будет эффективней, чем делать там какую-то рекламную кампанию в соцсетях. И это действительно так работает. И это, наверное, тоже один из вызовов, который должен быть. У тебя все время должно быть большое количество рекламных кампаний, которые ты следишь. Там у тебя здесь у тебя нацелено на такую целевую аудиторию, с такой региональностью, здесь у тебя такой медиасплит, такие KPI, здесь у тебя такие, а здесь аудитория премиальная, с ними о своем говорим. В общем, вот этот вот один медиаплан в месяц больше не работает. Вот так, так нельзя. Здесь еще такой момент интересный, что иногда восприятие времени искажается. Вот мы привыкли, что классическое желаемое ядро целевой аудитории — это там 30-35+, и мы почему-то их представляем, ну, все еще такими людьми, читающими газетами, на самом деле, вот если послушать. А ведь, если подумать, 10 лет назад этим людям уже было 20, они не то чтобы попадали в ядро целевой аудитории автомобильщиков, но это уже люди, которые пользуются всеми банкингами, всеми соцсетями.
Могу рассказать.
Вот, искусственным интеллектом, кучей сервисов и путешествий. То есть ядро целевой аудитории, самое желаемое для там всех автомобильщиков сейчас, это уже очень продвинутые технологические люди. Это не люди, как мы иногда себе в голове все еще думаем. Я тут на работе с коллегами общалась, я им вот эту мысль говорю. Я говорю, вы понимаете, что люди, которых мы сейчас таргетимся, это как бы не взрослые дядьки. Это мы с вами, которые, в общем-то, на всем этом росли. Они сидят такие, блин.
Да.
А еще же важно растить новое поколение, да, например, вот те же самые там айтишники, да, вот целевая аудитория, которая в принципе рассматривает только, например, на своем пути вообще выбора только диджитал и ничего больше, да. И для них отдельные нужны рекламные кампании, отдельный подход для них нужен. И там говорить, предлагать им, например, какой-нибудь там автомобиль, может быть, там с ДВС, уже не имеет смысла, да, потому что они уже про другое, да.
Ну, это и вот этим уже X-Line.
Да, это тут уже другая линейка.
И продолжаю эту мысль тоже вот про возраст сказала. Кто такой премиальный клиент? Ну вот на 90% там каждый себя представит мужчину в костюме.
Ну, потому не в костюме, что,
но что-то такое.
Некий вот этот мужчина.
Но на самом деле. Но айтишники, блогеры, молодые блогеры. Вот у нас сейчас статья разошлась на Форбсе 30 до 34-летние блогеры. Жены айтишников, это все тоже сегменты целевой аудитории, с которой нужно разговаривать. То есть очень важно иногда, когда ты думаешь, что ты все, я все знаю, я все понял, в этот момент сказать, остановиться и подумать, потому что ты находишь огромное количество потенциала дополнительной аудитории, с которой можно поговорить, с которой можно найти и привлечь к своему бренду. Потому что ну, ты скажешь, там, мне 19-20 лет, автобренд, вот какой-нибудь босс классического автобренда, не будете рассматривать как целевую аудиторию, а потом ты приходишь какой-нибудь условный Зикер за 14 миллионов, покупаешь кошелек. Потому что в 19 лет уже такой айтишник, в общем-то, поэтому нужно вовремя остановиться и подумать. Я точно знаю, с кем я разговариваю, я точно уже все про всех понял.
Какой лайфхак по работе с премиум-аудиторией вы для себя вот за последний год открыли?
Ну, для меня остается все еще важным, и как было, и это не открытие никакое, да, это именно обслуживание и подход. То есть ты слышишь своего клиента, и ты даешь ему то, что ему нужно, не навязывая, то есть во всем.
У меня, наверное, не быть консервативным. Вот все время челленджить себя. Что еще? Ну что еще мы не сделали? И делать это не с посылом, чтобы не быть как конкуренты. Вообще надо на них меньше смотреть. Они должны смотреть на тебя. Да, ты должен выбрать, опираясь на голос своего клиента, о чем сказала Аня, свое позиционирование, свою большую идею, кто ты, что ты, за что ты радеешь, и нести эту мысль вот наиболее креативными способами. Не бояться сделать что-то такое. Но все в рамках закона.
Класс. Это был подкаст «Внутри воронки». Сегодня обсуждали, как продавать дорогое и людям дорогим вместе с Анной Брусенцевой и Анастасией Павленко. Это был Глеб Силко. Спасибо. Пока.